«Как-то мне задали такой вопрос», — пишет Александра Федоровна Соколова. «Почему у вас столько медалей, в том числе и за победу над Германией? Вы же не были на фронте». «Верно, не были. А видели и перенесли не меньше, чем на фронте. Знаю на вкус каждую травинку, вкус торфа, военных ремней, что остались у меня от финской войны». Нет, это необычная склонность старших подчеркнуть преимущества свои и своего времени над людьми и временами нынешними. До поры до времени многим из них вообще не хотелось ни вспоминать, ни рассказывать. Даже казалось ненужной жестокостью. Откладывала на дальше, на потом, когда придет время. Мы отомстим за все, о чем молчали. За все, что скрыли от большой земли. Звучали по радио стихи Ольги Бергольц в январе 1943 года. Но если вчера, может, и стоило щадить израненные войной души соотечественников, то сегодня новым поколениям, наверное, как раз и нужно как можно полнее и подробнее узнать, ощутить, что было до них. Надо же им знать, чем все оплачено. Надо знать не только о тех, кто воевал, но и о тех, кто сумел выстоять, об этих людях, не имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает война, какое это благо, мир. Очень рады, что так теперь хорошо живем, сыты и одеты все. Ребятишек заставляем больше есть, и все вспоминаем, как Лариса в 7 утра в голод просыпалась и просила хлеба вчерашнего. Говорим: «Лариска, нет хлеба, ну тогда дайте завтрашнего». Это из письма Веры Ивановны Павловой, присланной из города Тосно. Немолодая, конечно же, как почти все бывшие блокадники, потерявшие здоровье, Екатерина Дмитриевна Янковская-Ладыженская, которую мы видели молодой на довоенной фотографии, там красавиц каких мало, заявляет: «Если бы сказали, что вернем здоровье, красоту, молодость и еще раз пережить такое, не захотела бы, не согласилась бы». А Хохлова, улица Конторская, дом 18, написала нам: «В это блокадное время я думала, с каким чувством, если переживем, будем вспоминать страшное время. Я ни у кого не спрашивала, какие у кого чувства остались, но у меня осталось чувство годливости, и очень долго это чувство держалось. Сейчас уже стерлось, притупилось. Осталось у нас с мужем еще до сих пор чувство пережитого голода во рту. Он иногда говорит: есть не хочется, но горят зубы. Это все блокада, будь она неладна. И мне есть не хочется, но ноет язык». У меня была еще такая мысль: навсегда записать тот день, когда я буду сыта. Клавдия Петровна Дубровина, улица Сердобольская, 71. Только что прослушала передачу о том, что вы начали собирать рассказы о жизни ленинградцев в блокаду. Хотя некоторая часть молодых людей, слушая рассказы блокадников, вдруг, иронически скривив губы, заявляют, что настоящие блокадники все лежат на Пискаревском кладбище. Чеканина Александра Михайловна, улица Мытнинская, 5/2. Правда о пережитом миллионами людей в годы блокады, правда документальная, рассказанная людьми, которые все это лично прочувствовали, покажется, быть может, жестокой и сейчас, но зато она, мы надеемся, прорвется к любому сердцу. И к сердцу той девушки, которая и без 125 граммов хлеба прожить может тоже прорвется. Я прошел мимо новостройки, где плотники строгали доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал про запас. Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверью, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку и сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше? Это не блокада. Это молодой Кнут Гамсун. Первый знаменитый его роман «Голод», во многом автобиографичный, написанный в 1890 году. Может быть, единственное до сих пор произведение мировой литературы, где голод человека стал основой сюжета, предметом тщательного писательского исследования. Голод погружает героя романа в такую замкнутость существования, которая исключает взаимопонимание с сытым благополучием окружающих. Голод отъединяет героя. Сытые и голодного не разумеют. Голод у Гамсуна и голод блокадника были разные не физиологически, а психологически. Голод блокады был враг, засланный фашизмом. Был актом ненависти, войны, участником сражения, которое вели ленинградцы с врагом. Измученный, полубезумный от голода, мечется одинокий герой Гамсуна в благоденствующей христиане. И не только ум и сердце наши читательские отзываются на то, что происходит с героем, но как бы и желудок, и железы. Читатель словно сам переживает разные стадии голодания. Выразить силу голода не просто даже большому таланту. Только собственные переживания художника, память о его голодной юности, о мучительных годах хронического недоедания придала этому роману пронзительную достоверность. Изображение голода у Гамсуна считалось одним из самых сильных в мировой литературе. «Любовь и голод правят миром», — писал Шиллер. И не раз повторяя эти слова, Горький считал, что это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страдания человека. Голод в романе Гамсуна и голод ленинградской блокады — явления разные. Ясно, что массовый голод — ситуация особая. Тем не менее, что замечаешь при первом взгляде, это сходство состояний. Есть приходилось, что попало. Помню, приходила домой, и мне так хотелось кушать. Я жила тогда на улице Войтика. У меня там дрова лежали около печки, полено или два. И вот я взяла это полено сосновое, помню, и стала грызть. Потому что молодые зубы хотели что-то кусать. Есть хотелось страшно. Вот грызу это полено, смола выступила. А этот запах смолы мне какое-то наслаждение доставлял. Что хоть что-то я погрызу. Надо было что-то кушать. Иначе неминуема смерть от голода. А это еще хуже, чем от обстрела. От голода очень тяжелая смерть. Елена Михайловна Никитина. Проспект Стачек, дом 26. И снова Кнут Гамсун, литература. Еда уже оказывала свое действие. Меня сильно тошнило. К горлу подступала рвота. Во всяком темном углу я искал облегчение. Старался преодолеть тошноту, от которой снова пустел мой желудок, сжимал кулаки, делал над собой усилия, топал ногами и в бешенстве глотал то, что готово было извергнуться изо рта, но все напрасно. Здесь, как во всякой подлинной литературе, есть вызов холодному чистоплюйству. Лишь любовь к человеку, а значит и чувство сострадания, которому ничего не страшно. Человек мучится от неспособности удержать в себе пищу, так дорого ему доставшуюся, и автор страдает за человека и из-за его бессилия перед той самой ироничностью жизни, о которой страстно, с болью писал Достоевский в «Идиоте». «Голод» — роман молодого Кнута Гамсуна снова и снова как бы вопрошает, что у вас сильнее — человеческое сострадание, понимание другого человека или эстетская брезгливость. Но куда больше испытаний для этих чувств и для нашей способности смотреть, не отворачиваясь на человека страдающего, блокадные воспоминания. Да, человек, агонизирующий от лютого голода, куда как неэстетичен. К этому нужно быть готовым, если мы собираемся, хотим услышать, увидеть, понять всю правду, а не всего лишь дольку ее. Нельзя понять всей подлости, всех преступлений фашизма, заславшего смерть в город, по очень точному выражению Ольги Бергольц, если не говорить о массовом голоде, об этом наемном убийце гитлеровцев. Ведь блокадный голод, так же как голод лагерный и как Освенцимский и прочие крематории, числился в арсенале главных средств, с помощью которых фашисты осуществляли свои планы истребления целых народов, обезлюживания целых стран. Кстати, многие наши самые беспощадные и правдивые рассказчики — это медики, врачи, медицинские сестры, санитарки, те, кто по профессии своей милосерден. Они о человеке голодающем, о массовом голоде расскажут вам, ничего не приукрашивая, потому что в их глазах никакая болезнь, а дистрофия, тем более алиментарная, тяжелейшая болезнь. Никакие проявления болезни человека не унижают. Например, одна женщина-врач рассказала о себе, что ходила по улицам всегда мокрой, как ребенок. Голод сожрал все мышцы, одни кости и кожа. Я ходить не могла, но я работала. Ершова Мария Михайловна. Врач Самоварова вспоминает. Съели всех кошек. Съели всех собак, какие были. Умирали сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые, и у них мало жира. У женщин маленьких даже жировой прокладки больше. Но и женщины тоже умирали, хотя они все-таки были более стойкими. Люди превращались в каких-то, знаете ли, стариков, потому что уничтожался жировой слой, и значит, все мышцы были видны, и сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были. Врач Кондратьева Анна Александровна. Эти страшные лица, эти неподвижные глаза с обтянутыми носами при отсутствии мимики. Но вначале даже, возможно, обострение самых разных чувств, эмоций, фантазий, к чему, как известно, сознательно стремились когда-то жаждущие видений монастырские затворники и пустынники. Алиментарная третьей степени дистрофия — это не только скелет без мышц. Даже сидеть человеку больно. Это и пожираемый желудком мозг. Кого настигал голод, корчились и мучились так же, как тяжелораненые. Лучше держались девочки. А мальчик, 12 лет, Толя, очень страдал. Уже не доедал изрядно. Иногда ложился на скрипучую кровотенку и все время качался, чтобы чем-то заглушить чувство голода. Качался до тех пор, пока мать на него не накричит. Но опять начинал качаться. Потом, через какое-то время, я узнала, что он умер. Хохлова. Да, голод в литературе старой, классической, и массовый голод, к тому же, как во времена фашизма, организованный, направленный, явление разного уровня и смысла. Массовый бывал и прежде, но рассказывали о нем подробно всерьез, пожалуй, лишь летописи. А коли уже была весна в року 1602, тот на ход людей множество почали мерти. По пятеро, по 30 у яму, хворых, голодных, пухлых многое множество, страх видеть и гневу Божьего. А как при великих местах человека по едному у яму ховали, священники проводили. Там же, которые и шли на низ, ты и все там померли, малося застало. А так мерли одни при местах, на улицах, по дорогах, по лесах, на пустыне, при распутиях, по пустых избах, по гумнах померли. Отец сына, сын отца, матка детки, детки матку, муж жену, жена мужа, покинувшие детки свои розно по разных местах, по селах разышлися. Один другого покидали, не ведаючи один о другом. Мало не все померли. А коли тот наход у ворот, албо в дому, у кого стоячи хлеба просили, отец с сыном, сын с отцом, матка с дочкою, дочка с маткою, брат с братом, сестра с сестрою, муж с женою, тыми словы молвили силно, слезно, горко молвили так. Матухно, залулюхно, утухно, панюшко, сподаріння, сонце, месяц, звездухно, дай крошку хлеба. Тут же подле ворот будет стоять и заранее до обеда и до полудня. Так то просячи. Там же другий под платом и умрет. А Каливарио просил, ты и слова молвили. Сподарине, перепелочко, зарухно, зернетко, солнышко, дай ложечку, детку, варевца сырого. Так сообщал о массовом голоде белорусский летописец из деревни Баркулабова. Баркулабовская летопись в книге «Поминки старожитной белорусской письменности». Издательство «Наука и техника», Минск, 1975 год, страница 145. В книге «Географии голода» бразильский ученый, председатель исполнительного комитета Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН Жозуа де Кастро писал: на каждый печатный труд по проблемам голода имеется свыше 1000 трудов по проблемам войны. Соотношение более чем 1000 к 1. В то же время от голода погибло гораздо больше людей, чем во время всех эпидемий вместе взятых. Причиненный ущерб значительнее по числу жертв и гораздо серьезнее по своим биологическим и социальным последствиям. И дальше. Западная наука и техника, одержавшие блестящую победу над силами природы, не вели почти никакой борьбы с голодом. Ученые подчеркнуто хранили молчание об условиях жизни голодающих масс во всем мире. Сознательно или бессознательно они стали соучастниками заговора молчания. Голод, как явление социальное, не был объектом их изучения. Жозуа де Кастро. География голода. Сокращенный перевод с английского. Издательство «Иностранная литература. Москва. 1954 год. Страница 31. Современная литература, документальная и художественная, о фашистских концлагерях, о ленинградской блокаде, литература о Второй мировой войне отразила и продолжает отражать жестокую правду XX века. Голод, массовый голод вошел в арсенал, числится в арсенале недавних и потенциальных убийц народов как важнейшее оружие. О немецко-фашистском варианте использования этого оружия Жозуа де Кастро писал: «План организованного голода, осуществлявшийся Третьей империей, имел солидную научную базу и совершенно определенные цели. Это было мощное оружие войны, обладавшее большой разрушительной силой, которую нужно было использовать в самых широких масштабах и с максимальной эффективностью. Именно так и поступали немцы, отбросив всякую сентиментальность и манипулируя продовольственными поставками в соответствии с конкретными целями этой разновидности геополитики голода, как назвал бы такой план Карл Гаусговер и его клика немецких геополитиков. География голода, страница 315. Не писать сегодня об этом оружии, забыть — то же самое, что забыть о запасах, складах атомной смерти. Психологически разница между массовым, блокадным голодом и тем, что у Гамсуна, принципиальная. Хотя и писатель повествует о том, что хорошо знает, испытал на себе, но испытал он это не в условиях массового голода. Тут напрашивается аналогия с журналистской памятью о солдатских окопах. Журналист побывал на передовой, пережил яростный обстрел, его могли и убить, так же, как и солдата. Разница в их переживаниях, их восприятии передовой, тем не менее, огромная, даже принципиальная. Журналист приехал, пришел, он сидит в окопе, но он знает, что может и уйти отсюда, даже если и не уходит. Не собирается уходить. Солдат знает, что он уйти сам по собственному желанию не может. И в этом разница. Великая. Вот такая разница и между голодом героя Кнута Гамсуна и голодом ленинградцев-блокадников. Блокадникам от голода, смертельного, невыносимого, уйти большей частью некуда было. Он был кругом. На всем прижатом к заливу, к озеру, прошитом пулями, снарядами, пространстве города. Он блокировал человека наглухо.